Керенский в своих летаниях по дворцу, заскочивший сюда и тут заинтересованно дожидавшийся решения, однако не ответил как-нибудь дерзко, а только выразительно качнул подвижной головой и проиграл бровями. Значение принятого решения осенило и его, и задерживало тут. Да и Милюков был доволен, несмотря на авторитарную форму объявления. Он добился своего. Сделан был важный шаг, которого не мог он сделать сам, а только через Родзянку. Теперь надо было закрепить публично, отрезать пути отступления, чтоб это не было кабинетным обещанием, которое можно взять и назад легко. Неполная дюжина комитета перешла в кабинет председателя, там расселись. Родзянко за своим массивным председательским столом, а Милюков у начала поперечного, но, по сути, повел заседание. Момент был переходящий. Комитет становился уже не для сношений с учреждениями и лицами, а что-то новое. И надо было как-то известить население, выразить публично свои намерения. Да у Милюкова уже был подготовленный текст. Вот он. За этим у Милюкова никогда дело не стояло. При тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванной, как это всем ясно, банкротством старого правительства, Временный комитет Государственной Думы вынужден, просто вынужден, взять в свои руки не власть, нет, это звучало бы неблагоприлично, а взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка. И при этом выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче. Какой именно задачи? Тут-то и было самое важное. Мысль Милюкова забегала вперед. Он готовил уже следующий мостик для следующего шага. В трудной задаче создания нового правительства, которое бы соответствовало желанием населения, то бишь не императора, и пользовалось бы его доверием. Временный комитет потому и временный, что является только мостиком для создания правительства, которое уже не будет этот комитет, но будет иметь реальную власть. И к этой-то власти ступал Милюков. Для того, чтобы возникло правительство, комитет должен отмереть. Это пока один Милюков прозрел. Комитет слушал, возразить нечего. Даже все очень разумно и умеренно. Правительство доверия? Так об этом Дума только и говорила всегда. Вот, банкротством. Может быть, мягче сказать, мерами старого правительства? Хорошо, мерами. Милюков был мастер уступать в формулировках, сохраняя суть. Кто-то подал, да хоть и маразмом назови, не ошибешься. А все согласовано. Так Милюков просил извинения и вышел на минуту в зал. Опередил и Керенского. Там уже его ждали журналисты и подхватили коммюнике для издаваемой газетки. И бродячие из Совета депутатов тоже услышали, и, в общем, все приободрились. А Родзянко, все еще переполненный звонком преображенцев, тем временем просил Шедловского поехать после заседания в их офицерское собрание и поблагодарить от его имени. Было за полночь, но члены комитета не только не расходились, но приступили к разговору. Что же именно делать? Отовсюду продолжали приходить вести, что разгулявшееся население разбойничает, офицеров бьют или убивают, бессмысленно портят имущество и обыскивают частные квартиры. Удержать, защитить не было никакой военной силы. Значит, надо было выпускать еще одно воззвание. В этот раз у Милюкова проекта не было. Стали составлять. Керенский уже улетучился. Лихого Караулова не было, поэтому и резкости не произносили, а предложения умеренных, разумных людей. Некрасов сидел волковато, непроницаемо, своих фраз не добавлял. К жителям Петрограда, к солдатам. Во имя общих интересов щадить учреждения и приспособления, такие как телеграф, водокачки, электрические станции. Можно себе представить, если все сейчас погрузится во тьму, а уборные перестанут сливать. И трамваи же. Досталось уже им. Комитет стал очень един. Да и население должно на этом объединиться. Вставить такое разъяснение: порча и уничтожение имуществ, никому не принося пользы, причиняют огромный вред всему населению, ибо всем одинаково нужны вода, свет и прочее. А заводы и фабрики? Комитет поручает их охране самих граждан. Об офицерах? Прямо сказать нельзя. Будет зафиксировано, что офицеров травят. Да и будет выглядеть, будто комитет защищает реакционный строй. Но можно выразиться уклончивей, как-нибудь в самом общем виде, что недопустимы вообще никакие посягательства на жизнь и здоровье частных лиц. Да и на частное имущество. Вот так написать: пролитие крови и разгром имущества лягут пятном на совесть людей, совершивших подобные деяния. Шульгин потряс головой и съехидничал. Немного же у нас прав для начала, если только и можем мы призывать к совести население. Да чего ж больше, батенька, — с облегчением выдохнул Ржевский. Да что ж вам больше совести? Все же докончили, выслали второе воззвание журналистам. Но в груди Родзянки поднималась гордость. Нет, не робкого он десятка. Да, он сделал такой шаг и сделал его для спасения России, и теперь надо привести столицу в порядок, а значит, прежде всего, собрать распавшиеся войска. Но для этого Временному комитету нужен свой полководец. Высказал, обсуждали. Однако все полководцы на фронте, а в Петрограде негожие канцелярские генералы, вроде вот этого Беляева. Да и те, если не у Хабалова, так где их искать? Стали думать сразу в 8 голов. И в одной голове просветилось. Да Энгельгард-то! Энгельгард полностью свой, член Государственной Думы, в прошлом улан-гвардеец, любитель скаковых лошадей и окончил Академию Генерального Штаба, хотя никак это не направило его последующей жизни. И еще не стар. Так великолепно! Он кто по званию? Не то подполковник, не то полковник. Отлично! А где он сейчас? Да где-то здесь. Был на частном совещании и еще потом оставался. Искать его. И нашли. Пришел. В сюртуке, в белой манишке с бантиком. Ничто не напоминало в нем военного. Но свой же человек, думский, октябрист. Никогда он не возвышался до общества лидеров Думы, а тут все лидеры ласково приветили его и во мгновение кооптировали в состав Временного комитета, получился 13-м, а так подгонял Родзянко, чтобы было 12, и назначили, как он будет называться, поскольку командующий войсками пока Хабалов, ну пусть будет комендант Петрограда. И теперь он должен будет возглавить все воинские части, перешедшие на сторону народа. Собрать их, вновь организовать. А если придется, то, да, и вести военные действия против войск реакции. Но, господа, ну так сразу, вот сразу, двумя руками депутата, даже не надев мундира. А мундир дома есть? Есть. С опозданием ворвался длинноусый терец Караулов с газырями на черкеске, Чем не главнокомандующий? Вот он я. Но не хватало Терцу образовательного ценза. «И как же безо всякого штаба?» — спрашивал Энгельгард. «Да позвольте, господа, тут какой-то штаб у нас уже есть по соседству. Да вот, в кабинете Некрасова». «В кабинете Некрасова?» — изумился Родзянко. «Вот тут, за стенкой, штаб, и никто не доложил?» И воззрился на своего молодого, слишком ловкого заместителя. Но Некрасову не добавилось румянца. И также непроницаемо смотрели его синие глаза. А голос умел бывать таким искренним, простодушным. А что такого? Товарищи из Совета депутатов попросили помещение. Родзянко возмущенно поднялся. Нет, так он не может руководить, ничего не ведая в собственном доме. Он не стал обходить кругом по коридору, а властно толкнул заклеенную небольшую скрытую дверь и прямо вступил в кабинет Некрасова. И за ним Некрасов, Энгельгард, еще некоторые. Милюков, как сугубо гражданский человек, не пошел. А там тоже не ожидали. Эта дверь, думали, не открывается. И вдруг сам Родзянко. Какой-то сидел угрюмый, из-под лобой, в мятом пиджаке и с мятым лицом. Какой-то лейтенант-морячок с косым начесом, один прапорщик, несколько ожидающих и груда винтовок в углу на полу. Вот и весь штаб. Родзянко с неудовольствием быковато осмотрел весь этот непорядок и очень бы сейчас ругал Некрасова. Но, может быть, это как раз и было то, что нужно. Кивнул им. «Господа офицеры», — процедил, не находя подходящей формы обратиться. Перед его величественной фигурой все давно вскочили и подтянулись. Временный комитет Государственной Думы принял на себя восстановление порядка в городе. Для этой цели комендантом Петрограда назначается генерального штаба полковник Энгельгард, вот прошу любить, которому вам всем и надлежит подчиниться. Тут никто не возразил. Но последние слова Родзянко слышали и несколько других, вошедших из противоположной комнаты. Да они уже тут все комнаты захватили. И во главе их какой-то лысый, малорослый, припрыгивающий штатский, с расстегнутым сюртуком, со смоляной прямоугольной бородой, вырвался. «Не надо нам вас, толстопузых цензовых! Это штаб обороны Совета рабочих депутатов, и он никому не подчиняется». «То есть как?» Родзянко остолбенел, как от удара палкой в лоб. Ведь он только что, принимая власть, предупредил при условии всеобщего, полного ему подчинения. И вдруг такие оскорбления, такой невозможный язык, и это рядом с его кабинетом. Но как раз оттуда, из кабинета, стал слышен настойчивый звон и звон телефона. А Родзянко приказал секретарям только самые важные звонки на него переключать. Значит, важный. Без сожаления ушел от этой несуразной сцены, из этого анекдотического штаба. За ним пошли и другие думцы. Крупной лапой взял трубку, звонко отозвался и впился слушать, уже только односложно отвечая. И все тут замолчали, перейдя во внимание, стараясь уловить, о чем разговор. Кто говорит, не сразу поняли, но, видимо, кто-то, связанный с правительством и с государем. И вдруг Родзянко посерел, и голос его пал. Переспросил: «Восемь полков?» И сразу всем понятно стало, откуда полков и куда. «Восемь боевых полков?» А в Петрограде был десяток стада овечьих батальонов. Проняла председателя испарина. Даже на шее и на груди. Ах, поторопился. Теперь, если кто бунтовщик, так он первый. Ну что бы стоило Беляеву позвонить на час раньше? И еще можно было. Еще можно было. Что стоило еще немного подождать? И зачем Милюков бегал к корреспондентам? И зачем разослали воззвание? Поднялось в нем раскаяние. Ликвидировать бы сейчас этот комитет, пока не поздно. Но смотрел на своих коллег, не посмел вымолвить. И всех проняло молчание. И Родзянко смутно осматривал этих беспомощных, из которых ни один же не был настоящим военным, не то что кавалергардом, и ни один не мог постоять с ним плечо к плечу, ни развалина Ржевский, ни простяга Шедловский, ни Тихоня Дмитрюков, ни попрыгун Шульгин, а уж Милюков предаст первее всех. Много лет дума атаковала, изобличала, насмехалась, а правительство сжималось трусливо. А верховная власть не подавала признаков, слышит она, не слышит. И создался в думе особый климат. Говорить о верхах развязно, вести себя так свободно, как если бы верхов не было. И привыкли, что их как бы нет. А они, вот они, 8 боевых полков. Вдвинулась императорская рука и прихлопывала их тут, вместе с их успехами, их комитетом и воззваниями. Глава 160.